Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А также приветствуем нас здесь, в этой же студии. У нас в гостях эту часть «Светлого вечера» вместе с нами проведет протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии и главный редактор богословского портала богослов.ру. Здравствуйте, отец Павел.
Добрый вечер.
Мы сегодня собрались здесь в этой компании, чтобы обсудить, основополагающую тему Евангелия, основополагающую тему вообще всего христианства. Кто же такой Христос? Отталкиваемся мы от небольшого евангельского отрывка, который читается, как всегда, мы следуем нашей традиции комментировать так развернуто в течение часа евангельский отрывок, беседовать на эту тему. Сегодня 10 февраля, завтра 11-го будет читаться 11-я, собственно, глава Евангелия от Марка, ее фрагмент, где говорится о том, что к Христу пришли первосвященники, книжники и старейшины, и спрашивали его, какой властью он все делает, все эти чудеса проповедует, кто дал власть ему это все делать. Итак, отец Павел, первый вопрос, естественно, он логичен. Какой же властью Христос все это делал?
Ну, для того, чтобы ответить на поставленный вами вопрос, надо понять весь контекст ситуации. Христос не просто так отказывается прямо отвечать на этот вопрос. Почему? Потому что он понимает, что книжники, фарисеи, практически перед ним весь Синедрион. В этот момент мы знаем, что напряжение по отношению ко Христу достигает своего апогея.
И каждое слово сказанное может быть обращено
против. Он входит в Иерусалим как царь. Весь народ его встречает с торжеством. Дальше он следует в храм. Выгоняет оттуда и тех, кто менял деньги для принесения жертвы. Выгоняет оттуда торговцев, как человек, который является хозяином всей ситуации. То есть его народ действительно готов видеть и воспринимать как мессию. И они ждут, какие следующие шаги он предпримет. Понятно, что у Синедриона, как структуры, которая единственная имела право определять, кто является настоящим пророком, кто является лжепророком, возникают вопросы к нему. И они к нему выходят, чтобы выяснить, от него самого услышать свидетельство о себе самом. Ты кто? Кто тебе дает такое право? Кто тебе дает такую власть вести себя, как будто бы ты являешься Христом? Но ведь в этом, на самом деле, казалось бы, простом вопросе, есть очень интересная подоплека. Потому что следующий вопрос был бы тотчас, если бы Христос сказал, что «да, я Мессия». А докажи, что ты настоящий Мессия. А как ты можешь доказать? Только совершив такое чудо, которое под силу только Богу.
Ну, здесь серия «Вытащить кролика из цилиндра на глазах».
Да. Вот, понимаете, здесь происходит удивительная перекличка с искушением Христа в пустыне. «Встань на крыло храма и бросься вниз, ибо сказано ангелам своим заповедуют о тебе, и ты не понесешь никакого вреда». Абсолютно то же самое, но только теперь не из уст дьявола, а из уст кого? Духовной еврейской элиты. И понимая это лукавство, Спаситель задает им вопрос, который их самих загоняет в тупик. От кого было крещение Иоаннова? От Бога или от людей? И вот здесь они оказываются в полной рассеянности, в полной растерянности и не понимают, что им ответить. Если не скажут «от Бога», логично задать вопрос: «а почему же вы тогда не поверили ему?» А если сказать, что нет, что Иоанн лжепророк, тогда народ возмутится, потому что все его почитают как пророка. И вот им остается только одно – сказать, а мы не знаем, откуда он. То есть, другими словами, приходите вы в учреждение, главным делом которого является давать какие-то официальные заключения. Вы приходите туда со своей проблемой, задаете вопрос, и вам говорят, ну, знаете, а мы не знаем. Возникает вопрос, слушайте, а для чего вы вообще тогда существуете? И на самом деле, казалось бы, таким простым образом Спаситель показывает, что настолько высок был градус интриг, поиска каких-то своих земных идеологических целей внутри еврейской элиты, что они даже сами с собой не могли договориться. Они не могли быть честными друг перед другом. И вот то разделение, которое произошло уже после воскресения Христова, когда часть бывших гонителей стали его последователями, оно на самом деле зарождается уже вот в этой напряженной ситуации. И вот на что я хотел бы обратить здесь внимание. Почему Христос неоднократно отказывался давать прямой ответ на вопрос, ты Мессия или ты нет? Ответ здесь очень простой. Он не хотел себя никому навязывать. Он не хотел прижать к стенке и поставить человека просто перед фактом, что я Мессия, здравствуйте, я пришел. Единственный раз во время беседы с самарянкой, человеком, который, казалось бы, ну вообще из разряда настолько далеких от правильного представления о благочестии точки зрения ветхозаветного закона. Он
подождите,
говорит, это я.
Здесь все-таки
единственный
стоит,
раз.
Здесь, мне кажется, стоит оговориться, потому что самаряне, они для... Ну, мы сейчас представляем, зная немного контекст Евангелия, представляем себе самарян какими-то очень отдаленными действительно от иудеев людьми, которые были нечисты, к которым они испытывали очень большую неприязнь. Но, с другой стороны, самаряне – это, в общем-то, определенного рода иудейская секта, которых было множество в то время в Палестине. Она сильно отличалась, может быть, а может быть и не очень сильно от храмового иудаизма. Но при всем при том, она имела право на существование, как и ряд других. И как на самом деле обстояли взаимоотношения между вот этими иудейскими сектами, мы знать не можем. Вот в связи с этим у меня как раз зрел вопрос. А ведь на тот момент вот вся, как вы говорите, религиозная элита, находящаяся в Иерусалиме, она, ну, во многом была уже за долгие годы сплоченная, монолитная, и ей, казалось бы, ничего не угрожает. А что, собственно, люди-то переживали тогда?
Они переживали, потому что то, с чем пришел Христос, оно разительным образом отличалось от их ожиданий. Он пришел и говорит о том, что не надо сражаться за свою национальную свободу. От него ведь этого ждут. Его готовы посадить на трон и сделать лидером национального восстания. Он говорит, блаженны кроткие. Вы понимаете, Христос приходит в этот мир не как политический лидер, не как гениальный мудрец. Он приходит как агнец. Он приходит на заклание. И вот здесь мы подходим к какой-то такой непостижимой глубине, о которой апостол Павел говорит, что а кто может проникнуть вот в тайну божественной любви? Ангелы не могут в нее проникнуть. Но факт остается фактом. Христос приходит для того, чтобы Бога могли убить люди. И через эту жертву произошло окончательное освобождение всего человеческого рода от власти дьявола, от власти греха, от власти смерти. То есть все то, обо что спотыкался любой человек, вне зависимости от того, насколько он был праведным или грешным, этим путем проходит Христос и таким образом становится, как бы пробивает брешь вот в этом дурном, неправильном, ненормальном пути. Но вот у меня другой еще образ есть, который, мне кажется, может как бы помочь понять, чем Христос, чем миссия Христа для каждого из нас значима. Вот представьте себе, некогда у вас есть... Я думаю, у всех вас есть дети, вы понимаете, что происходит с набором акварельных красок, когда в руки попадает там 5- или 7-летнему ребенку. Примерно в течение 5 минут все краски становятся одного цвета. Ну, понятно. Ребенок берет одну краску, что-то порисовал, потом этой же кисточкой лезет в другую, в третью и так далее. Через 5 минут у вас все краски серо-буро-малинового цвета. И вот с такой красочной палитрой вам говорят, а вот теперь нарисуй-ка ты портрет цветной. Где должны быть яркие красные тона, какие-то другие оттенки сочного яркого цвета. А ты берешь, что не краска, она все серо-буро-малиновая. И вот это состояние человечества после грехопадения. Все перемешалось. Все акценты сместились. Нет никаких четких, ярких, понятных ориентиров в жизни. Приходит Христос, и вот он является этой предельно яркой, изначально насыщенной правильными цветами палитрой.
А у нас разве весь Ветхий Завет не про ориентиры?
Знаете, отчасти с этим можно согласиться. То есть краски не всегда были всегда серо-буро-малиновыми. Иногда сквозь какой-то небольшой труд можно было догадаться, что здесь, скорее всего, что-то ближе к синему, а не к желтому. Но не более того, чем. А вот в случае с Христом мы имеем изначальную, идеальную палитру. Христос – это камертон человечности. И это не просто какой-то абстрактный камертон человечности. Это тот же самый, как и любой из нас человек, со всеми душевными переживаниями, с определенным периодом вырастания из младенца через ребенка, через отрока, через юношу, взрослого, мужчину.
А вот здесь важный, опять-таки, вопрос, который остается за скобками евангельского повествования, ну, поскольку 30 лет возраст совершеннолетия, 30 же, правильно,
да,
у иудеев был. И вот только тогда мы видим Христа уже взрослым человеком, выходящим на проповедь. Но ведь были предшествующие 30 лет от рождения до вот этого выхода на проповедь, о которых мы ничего не знаем, вообще ничего.
Мы знаем,
у богословов не... есть какие-то предположения, трактовки, есть апокрифы некоторые, которые об этом рассказывают, но вот насколько можно им доверять?
Ну, апокрифам в любом случае мы не вполне доверяем, потому что эти... при всей привлекательности повествования, они не были признаны церковью как за достоверный источник. Вот чем отличается апокриф от Евангелия? Апокрифы, они привлекательны, они как бы дают нам некие вдруг новые какие-то измерения, но мы знаем, что большая часть апокрифов находилась в очень сильной зависимости от имевшей широкое хождение в то время гностической литературы. И вот здесь отделить одно от другого, это фактически... первые века, это первый, начиная с первого и заканчивая третьим, четвертым веком по Рождеству Христову. И вот это переплетение различных традиций, попытка ассимилировать, вобрать в себя христианскую, странную, чудную для любой философской системы весть, она, конечно, нашла свое отражение в апокрифах. И вот тоже удивительная вещь, ведь сейчас... мы оказываемся нередко бесчувственными и глухими к тем свидетельствам о божественном вдохновении евангелистов, когда открываются древнейшие манускрипты, древнейшие рукописи, в которых мы находим подтверждение того, что мы читаем в любом изданном Евангелии. То есть, если там, не знаю, 100-200 лет тому назад еще были сомнения, а насколько до нас достоверно дошло евангельское повествование, то сейчас с... научной точки зрения евангельский текст это является одним из наиболее точно сохранившихся на протяжении практически 2000 лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов сегодня у нас в гостях. Напомню, что отец Павел – главный редактор портала богослов.ру, доцент Московской духовной академии. Мы говорим о Христе. Ну, было бы странно, мы вообще здесь часто собираемся, чтобы говорить о Христе. И было бы странно, если бы мы вообще говорили на какую-то другую тему в программе с богословским оттенком. Но, тем не менее, вот у нас сегодня как раз тема более глубокая – кем был Христос. И мы уже начали говорить о его детстве. Что об этом вообще может быть известно? Может быть ли когда-то эта завеса приоткрыться? Ну, просто потому что была же в свое время, если я не ошибаюсь, такое учение, не знаю, еретическое, наверное, учение, о том, что Богом-то он стал, собственно, в момент Иоанна Крещения, когда Дух Святой в виде голубя сошел, и сей Сын мой возлюбленный прозвучал голос с неба, и вот тот-то момент он и стал Богом. Было же такое учение когда-то?
Вы знаете, и это учение было, и много других учений, которые пытались тем или иным образом адаптировать, упростить учение о Богочеловечестве Христа Спасителя, но все это было действительно отвергнуто церковью. И мы исповедуем то, что во Христе соединились с самого первого момента его зачатия во утробе Пречистой Девы две природы – божественная и человеческое.
А что было с божественной природой до 30 лет?
Она оставалась так же, как и в младенце Христе, так же, как и в взрослом человеке Христе. В той или иной мере она присутствовала. Но как она действовала и в чем она проявлялась, это вопрос на самом деле таинственный. Вот смотрите, даже мы возьмем такой момент. С одной стороны, Христос явным образом поступает не как простой человек, когда совершает чудеса, когда он свидетельствует о том, что ему открыто состояние других людей, когда он ходит по водам, когда воскрешает Лазарь. То есть явно все это действие Христа как Бога. С другой стороны, тут же рядом мы видим, что он плачет. Он воскрешает Лазаря, перед этим он плачет просто как ребенок. Потому что ему по-человечески жалко. Мы видим, что в Гефсиманском саду он молится до крови, до кровавого пота, потому что ему, как человеку, как любому из нас, умирать не хочется.
Получается, это молитва, обращенная вглубь себя, потому что он же Бог?
Вот вы знаете, здесь все-таки надо вот немножко эту тему, может быть, даже глубже затронуть. Да, без всякого сомнения. Но при этом его лицо, его ипостась, она не упраздняется. Понимаете? Вот очень тонкий вопрос, понимаете? Вот как происходит изменение самосознания человека Иисуса и его проникновение в божественную сущность второй ипостаси, в осознание. Ведь, смотрите, мы берем, например, эпизод, когда Христос приходит вместе с родителями впервые в Иерусалим в возрасте 12 лет, в возрасте отрока, и там он остается в храме. Приходят родители, ему говорят, что ж ты нас расстраиваешь, зачем ты здесь остался, мы тебя всюду искали. Он с изумлением говорит, а разве вы не знаете, что где мне быть, как не в доме моего отца? То есть очевидно, что у него, как у молодого, взрослеющего человека, происходит какое-то глубинное изменение понимания себя самого. Рядом здесь мать, рядом здесь Иосиф, которого все воспринимают как отца, каким он не был. И он прямо родителям говорил, подождите, что вы волнуетесь? Вы разве не знаете, кто мой отец? То есть явно, что для него самого в какой-то мере это было, ну, в общем-то, не побоюсь сказать, открытие, что он не просто человек. И вот как развивалась эта динамика сознания себя, своей связи как человека с той божественной природой, которая в нем присутствовало с самого рождения, это вопрос, я думаю, открытый. Вопрос очень тонкий, очень глубокий. Вот, но очевидно одно, что это был, конечно, процесс динамический. И вот это, как у отцов утверждается, проникновение, взаимодействие двух природ, божественной и человеческой. И как это все перевести в область все-таки наших понятий скорее психологического характера, более психологического такого вот плана, я не готов сказать. Это очень такие глубокие вещи. Здесь надо погружаться прежде всего в пространство святоотеческой мысли и тех уже поздних, даже скорее византийских богословов, как Максима Исповедника, где очень тонко проводится грань между, например, физической волей и гномической волей, да, которая вот у Христа отсутствовала, воля как выбирающая между добром и злом.
Надо пояснить все-таки, я думаю, термин гномическая воля.
Смотрите, гномическая воля – это очень интересное понятие. Мы считаем, что нормой человека является возможность выбирать, что это нормальная Богом данная способность. То есть мы не думаем о том, что когда мы выбираем между добром и злом, само состояние выбора, оно и есть уже ненормальное.
Но мы не можем оперировать терминами добро и зло, ведь ни то, ни другое не абсолютно.
Почему не можем?
Но есть какие-то случаи, когда мы можем говорить об абсолюте добра или зла.
Ну, условно говоря.
Вот смотрите, я вам приведу такой пример. Вот представьте себе ситуацию. Женщина родила ребенка. Сидит, и вот у нее в голове две мысли, два помысла, между которыми она выбирает. То ли взять этого ребенка покормить, то ли взять этого ребенка задушить.
Ну, вы крайние примеры приведете.
А я специально его приведу.
Хорошо, то ли взять этого ребенка покормить, то ли пойти выпить рюмку водки. Вот так.
Ну, хорошо.
И вы крайние примеры приводите.
Нет, так правильно. Мы сразу понимаем, что женщина, у которой мысль ходит между этими двумя помыслами, она находится в ненормальном состоянии. У нормальной матери такой мысли в принципе не может возникнуть. Она, если такой помысл придет к ней, она в ужасе от него отстранится и скажет, «Господи, что со мной происходит? Откуда такие жуткие, страшные мысли ко мне приходят?» Так вот, понимаете, Именно это является состоянием воли выбирающей. То есть по божественному замыслу человеческая природа, в том числе и человеческая воля, как способность человека к чему-то устремляться, она была задумана как благая. И естественным для человека, для его природы, является благая воля. Стремление к совершенству, стремление к добру, стремление к святости. Но когда появляется мое эгоцентричное «я», вот тогда появляется выбор. Я начинаю выбирать, сделать ли мне хорошо, или для этого мне надо отвернуться в другую сторону. Я уже как бы выпадаю из пространства вот этой естественной природной воли. Или мне, может быть, сделать плохо. То есть, когда я начинаю уже выбирать, это свидетельство того, что я уже не укоренен в добре. Святые, которые достигли святости, которые уже вот это нет в них неустойчивости выбора. Они знают, что есть добро, и они не колеблются. Это то, что называется у святых отцов непадательным состоянием. Почему святые, они уже, как и ангелы, добрый ангел, светлый ангел, они не могут отпасть от Бога. Они уже целиком свою личностность срастворили, соединили вот с этой богозданной природной волей. И они не могут согрешить не потому, что они там, сжав кулаки и зубы, там удерживают себя от греха, а потому что для них это просто невозможно. Это уже предательство самих себя.
Я либо сейчас прослушал, либо что-то упустил, либо не понял. Святые, они же не при жизни становились, их святость была признана позднее. И тут еще большой вопрос по отношению там, к некоторым личностям, что их комиссия по канонизации признала святыми, и они автоматически таковыми стали?
Нет, это, по-моему, совершенно другой вопрос
уже. Ну, да, это был вопрос совершенно из другой оперы.
Потому что мне, я так поняла отца Павла, что он сказал про святых, которые при жизни уже достигли святости, а канонизировали их потом или нет, это вопрос другой вопрос.
Вопрос канонизации – это вообще отдельный вопрос. И мы прекрасно понимаем, что количество святых, оно несоизмеримо больше, нежели чем количество канонизированных людей. И вопрос канонизации – это вопрос исключительно педагогического характера. Понимаете?
Хорошо,
церковь
ладно.
Говорит, что вот это для нас образцы для подражания.
Хорошо, провокация не удалась.
А так это провокация была?
Скажите, ну все равно вопрос не отменяет. Человек, достигший святости при жизни. Ну мы знаем такие примеры из того же святоотеческого наследия, из агиографических житийных сборников. Но при этом, а все равно, как можно понять, что человек при этом переставал грешить? Или я не понимаю, я вот недавно слушал проповедь одного очень известного уважаемого священника, который говорил, что грехов может быть и много, но вообще на самом деле не так уж и много. Их может быть всего-то штуки три, от которых все остальное происходит и проистекает.
Ну, правильно, самолюбие.
Нет, мы, может быть, даже сейчас не будем их перечислять, они, может, у каждого по-разному как-то
комбинироваться. Будут...
Источник всех грехов – это человеческий эгоцентризм, это очевидно. То есть все то, что начинает замыкать человека на себе самом, это и есть грех, это и есть страсть. Так вот, я вспоминаю один такой образ, мне кажется, он поможет понять, о чем здесь идет речь. Что когда мы видим горящий огонь, мы знаем, что в этот огонь никогда рядом не подлетит никакой комар, никакая там муха какая-то. Да? Они сразу от него будут отлетать, потому что чувствуют жар, чувствуют огонь. И уходят. Вот точно так же отцы сравнивают состояние человека, в котором горит огонь божественной любви. То есть, когда в человеке горит огонь любви не тот, который он сам себе возжег, а тот, который появился в результате взаимодействия, соработничества с Богом. Вот когда в нем это горит, то все остальное, оно просто само по себе отпадает. Оно не может к нему прилипнуть. Ни плотские какие-то там греховные помыслы, ни помыслы тщеславия. Ну,
мы же знаем пример, что святые падали, вставали, шли. И многие объясняют, что сам феномен святости в человеке таков, что если кто-то упал и лежит, то святой – это тот человек, который упал, но встал и сумел пойти дальше. Ну, может быть, еще раз упал, но снова встал и пошел.
Да, мы говорим как раз-таки, если можно, насколько это корректно выразиться, о некой предельной святости, о том итоге, к которому приходит человек, то, что мы назвали, это уже непадательное состояние. И понятно, что если мы вчитаемся в жизнеописание святых, мы увидим, ни один из них не считал себя абсолютно гарантированно спасшимся до того момента, как переступит порог смерти. Поэтому, если мы говорим В непадательном состоянии – это состояние, в котором оказываются святые, уже переступившие грань этой земной жизни. Точно так же, как и ангелы. Почему ангелы не могут отпасть от божественного, от божественной славы, от связи с Богом?
А вот теперь уже мне непонятно.
Те, которые отпали?
А вот это было...
Ты это хотел спросить?
Нет. То есть, получается, что... непадательное состояние, оно достигается после смерти. А в чем тогда вообще смысл? Ведь понятно, что после смерти ты уже ничего в своей земной жизни не можешь изменить.
Конечно, абсолютно верно. Именно поэтому оно и непадательное, что отсутствие возможности физического выбора, оно фиксирует то состояние души, в которое человек, к которому он пришел за время своей жизни. Почему спасение совершается именно в теле? Тело – это единственный инструмент, которым может быть выделана наша душа. Когда уже нет тела, то душа не может произвести этот выбор. Вы помните, есть замечательный образ, иконографический образ на иконе Успения Божией Матери, где Христос держит свою мать в виде младенца в пеленах. Вот это как раз-таки образ души после смерти. Она уже не имеет возможности не принимать никакие решения, ни что-то выбирать, ни что-то делать. Она есть то, с чем она вышла из этой жизни.
Напомню, что Лиза Горская и Алексей Пичугин сегодня вместе с нами эту часть «Светлого вечера» проводит доцент Московской духовной академии, главный редактор портала «Богослов.ру» протоиерей Павел Великанов. Через минуту снова здесь, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».